Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Добрый вечер, дорогие друзья! В эфире Радио «Вера», наша еженедельная субботняя программа «Седмица», в студии Марина Борисова, и наш сегодняшний гость – настоятель храма Ризоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский.
Здравствуйте!
И с его помощью мы постараемся разобраться, что ждет нас в церкви завтра, в 30-е воскресенье по Пятидесятнице, неделя перед Рождеством, которая называется «Неделя Святых Отец». Ну и по традиции попробуем вникнуть в смысл завтрашнего воскресного богослужения, исходя из тех отрывков из апостольских посланий и Евангелия, которые прозвучат за божественной литургией. Но я думаю, что достаточно много раз мы встречаемся с отрывками из посланий апостола Павла, которые воспринимаются как стихотворение в прозе. То есть, может, они, конечно, в оригинале и просто стихотворение, а вот в переводе они все равно звучат как некое поэтическое, образное восприятие каких-то очень важных вещей. Мы завтра услышим несколько отрывков из послания апостола Павла к евреям из 11 главы. Это отрывок стихи 9 и 10, стихи с 17 по 23 и с 32 по 40. И, собственно говоря, все эти отрывки – это такой все возрастающий по интонации гимн вере. Начинается со слов «Верою обитал он на земле, обетованной, как на чужой, и жил в шатрах с Исааком и Иаковом, сонаследниками того же обетования». Дальше «Верою Авраам, будучи искушаем, принес жертву Исаака». Дальше «Верою побеждали царство, творили правду, получали обетование, заграждали уста львов». И дальше «Были побиваемы камнями, перепиливаемы, подвергаемы пытке, умирали от меча, скитались в милтях и козьих кожах, терпя недостатки, скорби, озлобления. Те, которых весь мир не был достоин, скитались по пустыням и горам, по пещерам и ущельям земли, и все сии, свидетельственные в вере, не получили обещанного, потому что Бог предусмотрел о нас нечто лучшее, дабы они не без нас достигли совершенства». Вот это мое восприятие, это такая поэма. Но мне кажется, что красота изложения иногда немножечко вуалирует сам смысл. А сам смысл – это последние две строчки. Почему ветхозаветным праведникам, которым было дано совершить все вышеперечисленное, не было дано спастись без нас?
Да, вот да, они не получили обетование, да, как вот вы сказали. Вот, потому что здесь апостол Павел, он как бы обыгрывает такой как бы двойной смысл находит в очень таких известных как бы событиях ветхозаветных, а именно, что ни Авраам, ни Моисей, да, величайшие праведники Ветхого Завета, в своей земной жизни не получили обетованную землю. Хотя Господь обещал Аврааму: «Я тебя туда, значит, поведу», да? Но, как оказалось, потом он там удела не получил, а только его потомки. И пророк Моисей, что парадоксально,
который... Дошел, но не вошел.
Дошел, но не вошел за, ну, извините за такую некоторую вольность, да? Так его довели посомые, что, видно, он уже проявил там определенное неверие и за это был Господом наказан, хотя видел эту землю, но не вошел в нее. И как бы вот, с одной стороны, это абсолютно такой исторический смысл. Вот смотрите, два великих праведника не получили обетование от Господа, да? Но и они являются образом того, что без нас имеется в виду мы, как представители Нового Завета, как вам сказать, как часть от целого, да? Вот есть такой прием библейский. То есть, на самом деле, апостол Павел здесь говорит о нас, да? Но мы в данном случае выступаем символом Нового Завета. А Новый Завет – это все, что то спасение, которое принес Христос. То есть, несмотря на удивительную проявленную веру ветхозаветными праведниками, да, они не получили, пока не пришел Христос, не совершил все необходимое для спасения. И только тогда вот они присоединились к этому спасению, которое уже в нашу эпоху произошло, а не в их эпоху. Да, вот такой исторический парадокс. А учитывая то, что вот то, что мы сейчас читали, да, это чтение воскресного дня перед Рождеством Христовым, да, то есть неделя святых Отец, да, это, как вы правильно сказали, это гимн вере, но гимн вере прежде всего, которые проявили ветхозаветные святые, которые не имели той благодати, которую имеем мы, но, тем не менее, они эту веру показали.
Вы знаете, мне недавно пришла мысль такая, может быть, достаточно вольная в голову. Вот если мы отрешимся от священных текстов и перейдем просто к литературным, есть два, мне кажется, таких показательных примера ветхозаветного ощущения мироздания и новозаветного в литературе XX века. Это стихи Ахматова и Пастернака. Если у Ахматовой такое ветхозаветное стоическое восприятие действительности, трагедии любой, вот главное, пустой надежды сердце не томи, не пристращайся ни к земле, ни к дому, у своего ребенка хлеб возьми, чтобы отдать его чужому, и будь слугой смиреннейшим тому, кто был твоим кромешным супостатом, и назови лесного зверя братом, и не проси у Бога ничего. А у Пастернака главный лейтмотив всего, что все возможно преодолеть усилием воскресения. То есть абсолютно вот как картинка такая, иллюстрация разного восприятия христианского и дохристианского ощущения, да, мироздания.
Да, да, да. Но видите, как апостол, вот видите, как интересно вы проследили как бы присутствие ветхозаветного и новозаветного мировоззрения, да, в творчестве двух разных поэтов. Но вот апостол Павел, он же и удивляется вот в этом своем произведении, что... А как, почему Авраам решился принести в жертву Исаака? Потому что он верил, что Господь и умершего сможет воскресить. То есть как через какое-то мистическое откровение, несмотря на несовершенство Ветхого Завета, Авраам имел какую-то внутреннюю вот эту надежду. Хоть, да, обещал ведь мне Господь, что в Исааке, через Исаака размножится мое потомство, да? В Исааке наречется тебе семя, да, как бы таким более библейским языком. И одновременно тот же Господь повелевает принести его в жертву, то есть убить. И тут дело в том, что не то, что его отцовскому, скажем так, чувству наносится какой-то урон, да, а как же вот Господь сначала одно, а потом другое. Но, значит, Господь знает, как поступить, значит, возможно, даже если это и совершится, то Господь силен и воскресить из мертвых. То есть у него какая-то была новозаветная вот эта вера в воскресение. Да? Но мы знаем, как все закончилось, да. Вот, поэтому вот удивительная вот такая праведность и вера ветхозаветных святых, которые жили предчувствием и как бы живым ощущением, что когда-то наступят абсолютно новые времена, Новый Завет, и действительно силой воскресения, да, все будет побеждено и преодолено.
Теперь мы перейдем к отрывку из Евангелия от Матфея, первая глава, очень пространный такой отрывок с 1 по 25 стих, и половину этого отрывка занимает родословие Иисуса Христа, который раньше на уроках закона Божьего учили наизусть в школе, а теперь мы с недоумением открываем, каждый раз, когда заканчиваем читать четыре Евангелия, возвращаемся опять к Евангелию от Матфея, открываем, и что греха таить, по большей части пропускаем его, потому что мы не понимаем самого главного, смысл этого длинного родословия Иосифа Обручника, который, казалось бы, никакого отношения к рождению Христа не имеет. Вот как?
Ну, во-первых, как начинается родословие, да? У нас как совершенно верно переведено как родословие, такой смысловой перевод по-гречески «vivlos genesios», да? То есть свиток, описывающий происхождение Христа, да? Его, то есть его именно земную историю, его земное происхождение, да? Очень глубокое название, да? Вот. И смысл как раз именно в том, что там ведь вы правильно сказали, что Иосиф-то плотского отношения как бы не имеет ко Христу. Но здесь мы оставим в стороне, скажем так, юридическое усыновление и отцовство играло в Ветхом Завете, имело гораздо большее значение и фактически ничем не отличалось от плотского. Вот, поэтому это немножечко другой менталитет, но не это здесь даже важно, да, а важно другое, что родословие показывает, ну, с одной стороны, понятные для евреев вещи, хорошо, слава Богу, что Иисус сын Авраама и Давида, да, прекрасно, да, вот, но что важно, что оказывается в предках Мессии, царя и спасителя, присутствуют иноплеменники, да, ну, самый там известный иноплеменник — это Раав, блудница, да, вот, возможно, и другие, как бы, тоже, да, Руфь, да, тоже иноплеменник, мавитянка Руфь, то есть, оказывается, Иисус не был в смысле крови, ну, таким чистокровным, вот, евреям. Но это и было невозможно, поскольку с евреями вышли из Египта и не только как бы евреи, там, а, скажем так, близкие им другие, скажем так, тоже племена. Вот. То есть надо понимать, и отчасти это имеет немножечко такое, скажем так, для современности важное как бы значение, потому что всякого рода генетические исследования, они показывают, что нету некой единой чистоты крови в современных как бы иудеях, следовательно, а вот как бы не ударяет ли это по каким-то библейским свидетельствам? Не ударяет, потому что это, естественно, было, и само родословие Христа это показывает, да? Вот, потому что важно, что порочные люди присутствуют в родословии Христа, даже Раав, блудница, да, ну, в общем-то, поступок Вирсавии тоже как бы не назовешь таким... Это не «я другому отдана и буду веком и верна», это совсем другое, вот, да, вот, да, и там Иуда тот же отличился не с лучшей как бы стороны, да, то есть вот они, праведники и грешники по плоти принадлежали к родственникам Христа, да, израильтяне богоизбранные и иноплеменники, да, вот идея какая, да, вот, ну, если уж там про символизм говорите, просто это такая уже избитая информация, но для полноты давайте ее упомянем, да, что вот это слово 14, цифра 14 родов, 14-14, это зашифрованное имя Давид, потому что Давид по-еврейски, сумма букв имени Давид — это 14. Понятно, что это символическое, поэтому особо, скажем, дотошные, ну, допустим, даже просто читатели Библии, они заметят, что Матфей немножечко искусственно подгоняет под это число, потому что там действительно опускаются какие-то колена.
Ну и вторая часть этого отрывка, она посвящена непосредственно событиям, начавшимся с обручения Марии Иосифу и заканчивая с полным принятием Иосифом той роли, которую ему предуготовил Господь. Но там, мне кажется, особо интересно, это насколько близок ангельский мир к событиям, которые происходили. То есть там непосредственного общения Марии с Иосифом на эту тему, по крайней мере, в Евангелии свидетельства об этом нету. То есть обо всех важных смысловых моментах Иосиф узнает от ангела, то есть как бы непосредственно от Бога, поскольку ангел посланец. Вот мы всегда достаточно скептически относимся к этой очень популярной в свое время в христианской литературе теме, к присутствию в нашей жизни каких-то сил, которые мы не видим, не ощущаем, как со знаком плюс, так и со знаком минус. Мы, люди скептические, 21 век на дворе, и когда мы читаем евангельский рассказ, вдруг ощущение такое, что ты на самом деле в своей жизни очень важных вещей не чувствуешь, потому что ты ходишь с какой-то слоновой кожей, которую не прошибешь. А вот люди с тонкой кожей, как Иосиф обручник, они могли услышать то, что им говорят. И мы не ощущаем этот мир, может, просто потому, что мы настолько задубели, что до нас, чтобы что-то донести, нужно какие-то жесткие меры принимать.
Ну, тут скорее так. Именно поскольку мы задубели грехом, Господь скрывает от нас духовный мир. В потому что, как бы сподобившись такого откровения, мы обязательно дадим ему неверную интерпретацию. Вот, поэтому Господь, то есть вы правильно сказали, но вот на мой взгляд, здесь связь немножечко как бы другая, да. А поэтому мне кажется, что Иосиф, он благодаря такой чистоте своей души и не ветхозаветной праведности, он сподобился этого вразумления и явления, ну и просто потому, что все должно было служить воплощению Господа Иисуса Христа. Потому что, конечно, мы видим, что он поступает с Марией не по закону. Да, то есть, как там сказано, они обручились, но еще не сошлись, то есть не жили под одной крышей. И он узнает, что она беременна. Как узнает? Очевидно, от женщин, которые жили вместе с Марией. Да, вот как бы вот ему он объясняет, что вот такое произошло, да. Вот, и его недоумение, естественно, он еще не знает, что это Мессия, что это божественное зачатие. Но он, видите, как не придает огласки и не побивает камнями, а просто решает все это, как бы сейчас сказали, спустить на тормозах. Да? Грех другого, чужого, и собственный, который грозит ему его собственным позором, вот, покрыть вот таким молчанием. Да.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья предстоящей недели. С вами Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма Резоположения в Леонове, протоиерей Андрей Рахновский. Конечно, всегда у нас главное внимание привлекает церковный календарь, но мы же живем не в вакууме, поэтому у нас Новый год. У нас первый понедельник — это первое число после новогодней ночи. И так уж сложилось, что вот сколько я, 4 десятилетия в церкви, и всегда все обращают внимание, что 1 января Русская Православная Церковь чтит память великомученика Ванифатия Тарсийского, который издавна считается главным молитвенником всех просящих об избавлении от винопития и пьянства. Но для меня всегда была загадка, думаю, почему же так? Ведь на самом деле, если почитать его житие, там не сказано, что он был такой уж пьяница. Ну, был он человек свободных взглядов, сожительствовал с женщиной.
Со своей владелицей.
Со своей владелицей. Ну, в общем, тоже такая достаточно банальная, известная в художественной литературе, широко растиражированная история. Но там интересно, что вот каким образом преломилось в сознании верующих христиан его путешествие за мощами, которое закончилось тем, что его собственные мощи, то есть его собственное тело, привезли его хозяйке, как-то вот уложилось в его заступничество перед людьми, которые страдают от чрезмерного винопития.
Ну, мне кажется, общая логика здесь понятна, да, то есть человек имел некие земные падения и пристрастия, да, вот, ну, где алкоголь там и все остальное, поэтому, может, такая логика, поэтому, как бы, считается, что он должен помогать именно в борьбе с какими-то такими плотскими пороками.
Вы знаете, мне когда...
Вино и женщины, вот как бы, получается, что вот он должен от этого защищать.
Мне когда приходится перечитывать жития древних святых, понятно, что это литература, что это агиография, что большинство из них составлено через несколько веков после того, как мученически погибли сами святые. Но там есть сюжет, по-разному интерпретированный в разных житиях, который, мне кажется, очень важным. Это потрясение, которое испытывает неверующий человек, когда оказывается свидетелем страдания верующего христианина за свою веру. Вот насколько, мне кажется, вообще это очень актуальный сюжет в любое время, в наше особенно, когда общий скепсис, он настолько девальвирует важные вещи. Вот мы часто говорим, ну, извините за пафос. А что такое пафос? Вера вся на пафосе. Как можно говорить о Боге без пафоса? Это абсурд, на мой взгляд. И вот это воздействие на всю все, что мы называем душой, то, что люди неверующие могут называть как угодно, там, психику, там, я не знаю, ну, можно найти массу синонимов. Вот насколько просто оказаться рядом, этого достаточно, чтобы встать рядом и на эшафот. Вот это всегда меня потрясало, насколько это действует без слов и без убеждений, то есть сразу. То есть это вот та самая формулировка, что христианство нельзя доказать, можно показать.
Да, и получается, что вот пример мучеников, он для Бонифатия стал, знаете, чем таким, я это называю второе обращение. А потому что, в общем, получается, как так, по тексту «Жития», что вроде он верил-то в Бога, да, и, по-моему, даже был христианином, то есть как-то просто был плохим, как бы, христианин, плохим верующим. Ну, мне вот так из-за «Жития», из контекста, кажется так, да? То есть вера его в жизни присутствовала, ну, как, может, элемент быта. А вот хорошо бы еще и мощи иметь мучеников, да, там, может, счастье принесут. Понимаете, да, вот как бы...
Вот такой... Ну, очень похоже на то, что у нас происходит.
Да, у нас таких православных огромное количество. Но я вот на примере некоторых людей могу сказать, что бывает такое, что человек, да, вот такой православный всю жизнь, не обязательно он там уж очень грешит, но... А потом как будто вдруг просыпается и понимает, что... Ну, какое-то новое отношение к вере, в которую он, как думал, был там лет 20-30, понимаете, да? Вот, и когда человек становится настоящим христианином. То, что было, да, он вроде все делал до этого, вот, все как бы, но это все было не то. Там, со священниками общался даже, возможно, там еще что-то, но, как бы, знаете, можно и с твоим лечащим врачом, там, грубо говоря, там, коньяк выпивать, а не пользоваться его, как бы, советами, да. Вот, вот поэтому это очень важная тема. Это очень важная тема для современных православных. Второе, как бы, открытие веры. Открытие того, что ты думал, у тебя и так уже есть, да. Это особенно актуально для наших детей, которые растут в верующих семьях, которые верующие по воспитанию, но еще пока не по откровению некому от Господа, да, внутреннему. Да, это очень такой вот момент. Главное, чтобы такие вот люди находились, которые могут пробудить. Так вот, в его жизни такие люди нашлись.
Но тут еще один момент. Он ведь все-таки поехал за мощами. Он не в турпоездку поехал. У него была все-таки цель определенная. Я хочу сказать, что должен быть какой-то изначальный импульс исходить от самого человека. Он должен этого искать. Ну, может, это не окончательно сформулированное, но это, ну, потребность, да, это желание вот найти что-то, что вырвет из обыденности.
Сам толком не понимал, может, до конца, чего он ищет. Но это удивительно, потому что все-таки вот так вот в православном предании есть такой очень важный момент, что мученикам, да, помогала преодолевать вот эту тяжесть мучений благодать в теле. А благодать в теле пребывает тогда, когда человек стремится к чистоте внутренней. Поэтому все-таки даже с точки зрения такой строгой логики богословского предания, Бонифатий не должен был выдержать эти мучения, потому что как раз плоть свою он предал нечистоте, понимаете? А тут, тем не менее, каким-то вот промыслом Божиим, вот что-то такое с ним произошло, что...
Ну, как у иеромонаха Романа в одной из песен: «Никто у Бога не забыт, никто не сирота». В эфире «Радио Вера», программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Мы ненадолго прервемся, вернемся к вам буквально через минуту. Не переключайтесь.
Седмица на «Радио Вера». «Радио Вера» представляет. Седмица на «Радио Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья. Продолжаем нашу еженедельную субботнюю программу «Седмица», в которой мы говорим о смысле и особенностях богослужений наступающего воскресенья и предстоящей недели. У микрофона Марина Борисова и настоятель храма Ризоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский. у нас интересно сочетание таких вот воспоминаний о святых в неделю, которая непосредственно предваряет праздник Рождества Христова. Кого там только нет. Вот мы вспоминали древнего великомученика Ванифатия, а мы 3 января будем вспоминать святителя Петра, митрополита Московского, который, собственно говоря, первым отметил своим присутствием Москву как будущий центр русского православия. И опять вернемся к древним святым. Мы будем вспоминать Анастасию Узорешительницу, о которой мы почти ничего не знаем, поскольку от нее даже мученического акта не осталось документального. Но зато благодаря житиям мы знаем, что главный ее подвиг во время жизни до принятия мученической кончины было посещение узников. Ну, понятно, что во время гонений, скорее всего, она посещала своих единоверцев, христиан. Но, наверное, не только, вряд ли их полностью отделяли от других. Мне кажется, оглядываясь на недавнее прошлое, на очень тяжелый для русского православия 20 век, вот святая Узорешительница была настолько, наверное, востребована многими другими женщинами, которые стояли в бесконечных очередях с надеждой передать хотя бы какие-то продукты и хотя бы что-то узнать о тех, кто исчез безвозвратно, и сейчас мы можем пойти на какие-то мемориальные кладбища, как Бутовский полигон в Москве, и вспомнить о этих тысячах и тысячах людей, имена которых мы не знаем, но которые пострадали так же, как древние мученики, именно за свою веру. Но давайте поговорим немножко о митрополите Петре. Мне вообще кажется, что очень интересно, может быть, именно сейчас, когда у нас все так непросто с Украиной, наши многие святители родились, выросли, воспитались и образовались именно на Западе, будущей России. Но поскольку Киев был все-таки центром и православия, и образования, поэтому, естественно, все тяготели к Киеву. И, собственно, глава Русской Церкви длительное время был митрополитом киевским, и даже уже переехав практически во Владимир и обосновавшись на Клязьме, все равно именовался митрополитом киевским и всей Руси. И вот митрополит Петр – первый русский митрополит, который стал главой поместной церкви. Так получилось, не хотел. Вот честно, человек не хотел, в силу обстоятельств и всевозможных интриг оказался в Константинополе за благословением патриаршим совсем не на другую кафедру, но в силу того, что претендент на российскую кафедру скончался в этот момент, вот, ну, кто был под руками, того и руку положили. А дальше вот вся его интересная метаморфоза, как прожив какое-то время в Киеве, поняв, что там уже совершенно невозможно, переехав во Владимир, потом на его пути встречается московский князь Иван Калита. И казалось бы, ну что, ну князь, князей много. И дальше происходит то, что в истории периодически случается, и чему объяснение логического мы найти не можем. Москва, в общем-то, не первого разлива в тот момент княжества. И почему-то именно Москву выбирает глава русской поместной церкви как место, куда его лично тянет. Там нет еще ни святынь московских, ничего, вот еще пока все только намечается. А человек чувствует, что надо туда, и совершает удивительную, непринятую в те времена вещь. Он не имел права по канону быть похороненным не в столице своей кафедры. Он завещает похоронить его в Москве, которая никому толком не известна и вообще непонятно почему. И так получается, что благодаря этому уже на следующем этапе митрополия перемещается в Москву, а в результате Москва становится сердцем и центром всей православной России. Вот траектория движения от Киевской Руси через Константинополь в Москву, она всегда меня завораживает. Я когда каждый раз вспоминаю, думаю, как это могло быть? ничего не объясняет, ничего не предвещает, я имею в виду с точки зрения тех политических событий, которые тогда происходили.
Да. Ну, вы знаете, для того, чтобы так погрузиться в эпоху, о которой мы сейчас говорим, вот как ни странно, я нашим слушателям посоветую почитать, есть целая серия интереснейших книг и увлекательных, это художественная литература, но написанная с такой очень мощным историческим базисом, да, то есть это не какой-то там фэнтези историческое, хотя литература художественная, это я имею в виду нашего такого известного писателя исторического Дмитрия Балашова. Вот, есть серия книг, как раз прямо вот то, о чем вы сейчас говорите, да, это все разобрано как в деталях и еще художественно, то есть если кому-то, скажем так, уже житие Петра прочитали, хочется вот как-то это вот осмыслить, да, вот я вот советую. Конечно, мне кажется, что мы часто говорим о том, что формирование российского государства, да, оно в том числе сопровождалось неким церковным, как бы, благословением, мы должны понимать, что, как бы, Господь, который промышляет о своей церкви, да, он созидает жизнь государства вот, древнего, пусть как несовершенной, но христианской общины. Понимаете? И действительно, в Москве создаются для этого, благодаря определенной, скажем, плеяде, в том числе христианских правителей Москвы, создаются благоприятные условия, да, то есть князь Даниил, да, сын Александра Невского, да, вот, может быть, как бы не так много, как бы, ну, поживший, как бы нам хотелось, да, потом Иоанн Калита, да, прозванный так именно за свое, скажем так, милосердие, нищелюбие, которое он раздавал деньги, как бы, нищим, да, ну, то есть, ну, вы понимаете, да, скажем, определенный, как бы, настрой, очевидно, вот в этом, скажем так, духе не будем, конечно, какие-то прекрасные картины рисовать, нереальные, да, но, тем не менее, все-таки виден особый такой христианский дух московских князей, и вот промысел Божий, он как-то вот определил, как бы, чтобы церковная жизнь развивалась бок о бок с московской жизнью. Вот. Это не значит, что все было хорошо, и вы даже прекрасно, как бы, ну, помните, да, что при всей святости митрополита Петра, да, и его дарованиях, и то, что образовал целую иконописную школу, и сам был прекрасным иконописцем, казалось бы, да, вот такой человек, как он умирает? Ну, как бы сейчас, от ковида, как бы мы сейчас сказали. Понимаете, да? Ну, от эпидемии. Вот... И в этом какая-то загадка, вот это как бы святость на фоне трагедии и трудностей. И вот вся история церкви она такая.
Но мне кажется, что тут еще не случайно и Анастасия Узорешительница, и вот митрополит Петр вспоминаются на неделе, предшествующей Рождеству Христову. Дело в том, что мы как-то очень лихо всегда входим в новогодний цикл, и тут еще детские каникулы, тут еще елки, и надо детей там и в цирк, и на гуляние, и покататься. И мы как-то вылетаем из предписанного уставом сугубого пощения. Ну, на самом деле, не в еде смысл, а в том, чтобы сосредоточиться. Вот у нас как-то никогда не получается сосредоточиться толком. Ну, даже сами богослужения. Вот, скажем, в этом году так сложилось, что Рождество приходится на воскресенье, и по уставу у нас очень длинная, очень насыщенная смыслами служба сочельника разнесена на 2 дня. Это бывает крайне редко. И мы, что греха таить, на царские часы а это достаточно большая служба, где с 1 по 9 час объединены в одном богослужении, там много чтений, там много паремий, там очень много сосредоточено смысловых акцентов, но они все проходят мимо нашего сознания перед праздником, потому что просто они, ну, это физически невозможно вынести все богослужения, которые хотелось бы посетить в сочельник и непосредственно в праздник Рождества. Так вот, в этом году эта служба вынесена на пятницу. И у тех, кто чувствует вкус к богослужению, кому это интересно и кто хочет, ну, как бы глубже погрузиться в богослужебное переживание праздника, есть уникальная возможность на этой службе побывать в пятницу. Может быть, потом в жизни такой шанс больше не повторится.
Да, ну, я как бы напомню, да, кратенько, что у нас три праздника имеют службы на вечере. Да, это Пасха, да, Великая Суббота, соответственно, Рождество и Крещение. То есть, это, там, то есть в нашем представлении праздника это какая-то как бы дата, вот, но в церковной традиции праздник более сложное, скажем так, явление со своим подходом, периодом предпраства, особого предпраства, и уже особого празднования, каковым является вот, служба так называемого на вечере. Да? Вот, и обычно, да, действительно, все это совершается как бы за два дня, да? То есть 6 и 7. Да? Вот. А здесь, ввиду действительно перенос, не перенос, а совпадение с воскресным днем, устав меняется. И, по сути, не то, что как бы разделяется на две части, а проблема в том, что церковными канонами запрещен пост в субботу, кроме Великой Субботы. Получается, что сочельник, служба сочельника на вечере выпадает на субботу, да, соответственно, поста быть не может, поэтому для пощения выделяется особый день накануне пятницы, что логично, вот, и она отмечается вот этим соединением служб, когда мы вместе совершаем службу часов, с, действительно, с чтениями Ветхого Завета, пророчествами о Рождестве Христа и чтениями из Нового Завета.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, в эфире радио «Вера» программа «Седмица», в которой мы каждую субботу говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. С вами Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове, протоиерей Андрей Рахновский. Ну вот, собственно, и подошли мы к субботе, к навечере Рождества Христова, к сочельнику, к богослужению, о котором, мне кажется, тоже надо поговорить подробнее, потому что, как вы уже сказали, эти службы бывают у нас редко, и от раза до раза многие забывают, из чего они состоят. И когда ты идешь в храм, хорошо бы представлять, что тебя там ждет.
Да. Ну, как я уже сказала, в пятницу совершать службу часов. Вот давайте на ней, скажем, сейчас сконцентрируемся, очень важно, потому что это такая служба созерцательного характера, потому что обычно чтение служб часов, да, каковых четыре, они, причем есть древняя традиция служить их вместе, соединяя, да, литургисты это знают, часы не предполагают чтение священного писания. Там есть небольшой стих из Священного Писания Ветхого Завета, вот, но отрывков больших нет, ну, кроме, понятно, псалтири, да, трех псалмов. И для того, чтобы именно погрузиться умом, пропитаться духом этого праздника, созерцать этот праздник, предлагаются чтения Ветхого Завета. На часах. Смотри, вот как в Ветхом Завете люди предчувствовали, и Дух Святой открывал им тайну пришествия, будущего пришествия Христова. Поразмышляй вместе с ними. Да, чтение из апостола, да, посмотри, как апостол Павел, допустим, говорит о воплощении Господа, о пришествии Господа на землю. Посмотри, как что говорит про это Евангелие, как он описывает это событие, да, это Евангелие от Матфея или Евангелие от Луки. То есть не просто прийти на эти службы, это очень, очень важно, даже если мы не пришли на них, посидеть дома, поразмышлять, помедитировать, Я хочу напомнить, что медитация — это вообще христианское слово, в переводе с латыни означает «размышление», является древнехристианским аскетическим термином. Это к восточным практикам не имеет никакого отношения. И медитацией святые отцы называли именно богомыслие и размышление над священным писанием и над истинами веры. Да.
Но тут еще и интернет нам в помощь, потому что можно весь текст службы найти, конечно, в интернете, конечно. И если здоровье не позволяет или сил нету, можно, в конце концов, в это время открыть на экране всю да, службу непосредственно, да, и просто ее прочитать внимательно и постараться понять, что же, собственно, хотели составители этого богослужения донести до нас, грешных.
Да, и даже если по каким-то причинам не очень там соблюдал кто-то среду-пятницу, да, то вот эту пятницу нужно обязательно провести в посте.
Ну и теперь давайте перейдем уже к субботе, потому что богослужение на вечере, оно тоже отличается от того, что мы обычно видим в храме. Тут еще вот эти все такие веками устоявшиеся поверья, традиции. Вот мы, например, все знаем присказку «до первой звезды нельзя». Благодаря 90-м годам рекламе там банка одного. Вот, очень-очень уж так
живо.
Александр Васильевич. Вот, так что мы в курсе, что до первой звезды нельзя, только, как правило, мы забываем, что, собственно говоря, имелось в виду не то, что пока не стемнеет, а вот пока это длительное богослужение не закончится, поскольку и вечерня с литургией, и царские часы, и все это заканчивается тем, что выходит в центр храма со свечой клирики, и вот, собственно, поют тропари кандак Рождества. И, собственно, это символ рождественской звезды. Вот она первая, вот свеча зажглась, и тогда можно уже вкусить этого колева.
Да, ну тут скорее так. Во-первых, я, конечно, может, меня литургисты поправят, да, но насколько я якобы понимаю, да, то есть действительно, ну, поскольку все-таки пост в древнем смысле этого слова — это именно воздержание от еды в принципе, то, как мне представляется, таковым днем полного воздержания является пятница. То есть когда человек постится, ну, столько, сколько вот может он не есть, например, да. Недаром в этот день не совершается божественная литургия.
Литургия, да.
А литургия божественная, она связана в древности с трапезой, предшествующей ей, а в более поздней практике трапезой после литургии, да, поэтому именно поэтому литургия не совершается, а это значит, что вот сколько ты можешь выдержать без еды, в этот день ты должен выдержать, да.
Ну, надо сказать нашим радиослушателям, что это не означает, что нужно непременно заморить себя голодом, и, в общем, никто не говорит, что нельзя чая с баранками попить можно.
Ну, не знаю, это, мне кажется, очень интересно, как бы не есть в этот день. Ну, опять-таки, ну сколько мог? Кто-то до часа, кто-то до двух, кто-то до трех, кто-то до четырех, да. В субботу богослужение совершается, оно отмечается литургией святителя Тириана Златоуста ради субботнего дня. А раз есть литургия, то есть и трапеза. То есть вот поста вот в таком исконном смысле слова в субботу все-таки нет. Хотя, если вы откроете календарь, там будет сказано «день постный». Вот, но это написано для того, чтобы кто-то на радостях, скажем
так... Мяс не наелся.
Да, как бы, ну... То есть поддержание в пище, оно сохраняется, да, вот. Но нужно все-таки понимать, что акцент постный на пятнице. Это важный момент. Ну и понятно, что причастившись как бы в субботу, вот отпраздновав субботу, и суббота перед Рождеством Христовым, равно как и суббота после Рождества Христова, являются тоже праздниками. Вот, понимаете, это мы как-то... Вот очень хочется, чтобы праздник Рождества мы воспринимали во всем комплексе вот этих связей. Но... И воскресенье после Рождества Христова тоже является отдельным праздником.
Но у нас вылетает все время из памяти то, что праздник Богоявления 4 века был единым.
Да.
И Рождество Христово, и Богоявление праздновались в один день, поэтому и служба одинаковая, да, по сути, по своему строю. Поэтому и переживание вот это вот как такое... несколько нецерковное слово просится, комплексное такое.
Угу, комплексное, почему? Очень хорошее слово, да.
Общее такое. Оно просто святки, они стали цепочкой, которая соединяет эти два праздника. То есть праздник начинается, и он не заканчивается. Вот пока не будет отдания Богоявления, праздник длится.
Да.
Это один переходящий из праздника в праздник цикл праздников.
Да.
И если их каждый по отдельности воспринимать, это сильно себя обкрадывать, мне кажется, и эмоционально, и духовно, наверное, тоже.
Да, потому что и Рождество Христово – это тоже Богоявление.
Конечно.
Явление младенца, богомладенца Христа во плоти, а явление Христа на Иордане – это уже как бы там другой момент подключается здесь. Но это все Богоявление.
Но тут вот чисто практический вопрос у многих возникает. Литургия Иоанна Златоуста служится у нас в субботу.
Да.
И литургия Василия Великого служится у нас непосредственно
в сам день праздника.
И многие, если есть такая возможность, посещают ночное богослужение в праздник, и всем хочется причащаться. Причащаться хочется и в субботу, хочется причащаться и в воскресенье.
Да.
Теперь путаница происходит с ощущением постного-непостного. Ну хорошо, с пятницей мы разобрались. Вот, предположим, человек причастился в субботу и хочет причаститься ночью в сам праздник. А вот евхаристический пост, что это такое, сколько он длится и когда надо прекращать пить?
Ну, тут сложно. Как, просто, знаете, вот по какой-то такой установившейся традиции, я даже не знаю, откуда она взялась, как-то вот, по крайней мере, там священников у нас соблюдается 6 часов не есть, не пить до причастия.
Да тут не посчитаешь.
Ну, не посчитаешь, а и не надо считать. Вообще, мне кажется, вникать в эти вещи вредно. Надо вот, как бы, даже какая-то присутствует здесь естественность.
Нам когда-то говорили перед ночной службой, вот с 9 часов не пей.
Ну, опять-таки, нету, ну, как вам сказать, ну, вот нету никаких здесь официальных каких-то вот канонов, нету на этот счет, да, все должно быть как бы естественно, но я, ну, понимаете, я вот с трудом представляю себе человека, например, который с субботы на воскресенье ночью причащается на ночной литургии, ну, который совершает там в 12, там, в час ночи, да, и чтобы он там в 7 или 8 часов там плотно так поужинал, там гуляш, еще что, ну как-то, ну, то есть мне кажется, что это естественно, когда, ну, какой-то человек, у кого желудок слабый, долго не может без еды, чтобы желудок сам себя не переваривал, ну, можно как-то там в 6, в 7, там 8 часов, там, да, как-то что-то, как-то заполнить его чем-то, да, вот, ну.
А как бы вы рекомендовали провести на вечере, учитывая, что с ним связана куча всевозможных каких-то традиционных, действительно традиционных и в кавычках традиционных действий, которые люди стараются совершить в этот день? Это то же самое, что вечная история с куличами на Пасху. То есть если кому-то повезло, вот как мне в свое время, какое-то количество лет провести на сельском приходе, где пасхальная служба, как и в стародавние времена, завершается как раз освящением Артаса, а после этого освящением куличей и яиц. А у нас все наоборот, поэтому целый день люди занимаются тем, что они носят вот эти вот свои корзинки в храм, потом относят их домой. В общем, что касается сочельника рождественского, он тоже за многие века оброс кучей всяких ритуальных действий, которые для многих чрезвычайно важны. Им кажется, что если они не совершат эти действия, праздника они лишатся. Вот насколько это так?
Да, но важно все-таки, чтобы эти действия, они как бы соответствовали духу нашей веры. Что произошло в сочельник? Христос в утробе матери ищет жилье, а жилья нет. Идут в загон для животных, и там происходит это рождение. Поэтому в сочельник надо позаботиться о бездомных. еды им отнести праздничные, теплые вещи, носочки, перчаточки, варежки. Я абсолютно на полном серьезе. Как бы это самое логичное и, например, единственное нормальное, что может быть в этот день.
И, кстати, можно, наверное, на сайте Милосердия.ру найти места, куда можно это все принести.
Ну, лучше самому. Вот это вот носить, передавать через кого-то, ну, это не то все. Сам сделай. А если на приходе организовано это, можно присоединиться. У нас, например, как правило, сочельник, ну, или сам праздник, там, прихожане ходят в хоспис, поздравляют.
Спасибо огромное за эту беседу. И я надеюсь, что наши радиослушатели воспользуются вашими советами и достойно подготовят себя к встрече наступающего Рождества Христова. С вами были Марина Борисова и настоятель храма Резоположения в Лионове протоиерей Андрей Рахновский. Слушайте нас каждую субботу и даже в сочельник Рождества через неделю. До свидания.
До свидания.
Седмица на радио «Вера».